Через несколько минут все формальности, связанные с показаниями госпожи Пуаре, были закончены. Кокар прочел ей протокол только что разыгравшейся сцены, и она подписала его. Но подследственный подписать отказался, ссылаясь на незнание правил французского судопроизводства. — Ну и достаточно на сегодняшний день, — сказал господин Камюзо. — Вы, вероятно, проголодались, я прикажу проводить вас обратно в консьержери. — Увы, я слишком страдаю. Я не могу есть, — сказал Жак Колен. Камюзо хотел приурочить возвращение Жака Колена в тюрьму к часу прогулки заключенных во внутреннем дворике. Но он ожидал от начальника консьержери ответа на вопрос, переданный ему утром, и позвонил, чтобы вызвать пристава. Вошел пристав и доложил, что привратница с набережной Молоке желает вручить ему важную бумагу касательно господина Люсьена де Рюбампре. Это обстоятельство было столь важным, что Камюзо забыл о своем намерении. — Пусть войдет, — сказал он. — Прошу прощения, — сказала привратница, кланяясь по очереди следователю и аббату Карлосу. — Оба раза, как приходила полиция, у нас с мужем делалось какое-то помрачение рассудка, и мы забывали про письмо для господина Люсьена, что лежало на комоде. А ведь мы 10 су заплатили за его доставку. Такое оно тяжелое, даром что парижское. Не вернете ли мне мои денежки? Бог ведает, когда мы увидим наших квартирантов. Письмо вручил вам почтальон? — спросил Камюзо, чрезвычайно внимательно осмотрев конверт. — Да, сударь. — Кокар, внесите в протокол это заявление. — Ну, тетушка, назовите ваше имя, звание. Камюзо привел привратницу к присяге, потом продиктовал протокол. Выполняя эти формальности, он проверял почтовый штемпель с обозначением времени выемки из почтового ящика и разноски, также и дату. Это письмо, доставленное Люсьену на другой же день после смерти Эстер, было, без сомнения, написано и отправлено в день роковой развязки. Можете вообразить теперь, как был изумлен господин Камюзо, когда он прочитал ниже следующее письмо, написанное и подписанное той, которую правосудие считало жертвой преступления. Эстер Люсьену. Понедельник, 13 мая 1830. Последний день моей жизни, 10 часов утра. Мой Люсьен, мне не осталось жить и часа. В 11 я буду мертва, но я умру без страданий. Я заплатила 50 000 франков за очаровательную черную ягодку смородины, отравленную ядом, который убивает с молниеносной быстротой. Стало быть, ты можешь сказать себе, дружок, моя милая Эстер не страдала. Я страдаю лишь теперь, пока пишу эти строки. Нусинген, это чудовище, которое купило меня по такой дорогой цене, зная, что день, когда я увижу себя его собственностью, будет моим последним днем, только что уехал, пьяный, как налакавшийся медведь. Первый и последний раз в моей жизни я могла сравнить свое прежнее ремесло продажной женщины с жизнью в любви. Нежность, растворяющуюся в бесконечности, противопоставить ужасу перед гнусной обязанностью, толкающему на самоубийство, только бы избежать поцелуя. Надо было испытать всю полноту отвращения, чтобы смерть показалась желанной. Я приняла ванну. Мне хотелось позвать монастырского священника, крестившего меня, чтобы исповедаться и омыть душу. Но довольно этого позора. Не надо осквернять таинство. К тому же я чувствую себя омытой в водах искреннего раскаяния. Да будет надо мной воля Господня. Оставим все эти причитания. Я хочу быть для тебя до последней минуты твоей, Эстер, не докучать тебе моей смертью, страхом будущего, милосердным Богом, который не был бы милосерд, если бы стал мучить меня и в загробной жизни после того, как я испытала столько страданий здесь, на земле. Передо мной твой прелестный портрет на слоновой кости, выполненный госпожой де Мербель. Этот портрет утешал меня в твое отсутствие. Я гляжу на него с упоением, записывая для тебя свои последние мысли, передавая тебе последнее биение моего сердца. Вместе с письмом я вложу в конверт и этот портрет. Я не хочу, чтобы его украли или продали. Одна мысль о том, что предмет, доставлявший мне такую радость, окажется на витрине в лавке старьевщика среди изображений дам и офицеров времен империи, либо среди китайских болванчиков, бросает меня в дрожь. Портрет уничтожь, милый мой. Не дари его никому. Разве что такое подношение вернет тебе сердце этой разодетой ходячей щепки Клотильды де Гранлие, которая наставит тебе синяков во время сна. Такие у ней острые локти. Пусть, я согласна на это. Я еще тебе пригожусь, как бывало при жизни. Ах, разве не склонилась бы я над жаровней с яблоком во рту, чтобы его испечь для тебя, лишь бы доставить тебе удовольствие или просто услышать твой смех? Быть может, моя смерть еще послужит на пользу тебе. Я расстроила бы твое семейное счастье. О, эта Клотильда, я не понимаю ее. Быть твоей женой, носить твое имя. Не разлучаться с тобой ни днем, ни ночью, быть твоей и жеманиться. Для этого надобно родиться в Сен-Жерменском предместье. И не иметь 10 фунтов мяса на костях. Бедный Люсьен, милый мой, незадачливый честолюбец, я думаю о твоей будущности. Слушай. Ты не раз пожалеешь о своей бедной верной собаке, об этой доброй девушке, обратившейся ради тебя в воровку, готовой сесть на скамью подсудимых, чтобы обеспечить твое счастье. О девушке, единственным занятием которой было мечтать о твоих удовольствиях, изобретать их для тебя. О девушке, у которой каждая клеточка тела дышала любовью к тебе. О твоей балерине, каждым взглядом благословлявшей тебя, о той, которая 6 лет думала об одном тебе и была твоей собственностью настолько, что являлась лишь излучением твоей души, как свет является излучением солнца. Но, увы, у меня нет ни денег, ни титула. Я не могу стать твоей женой. Я всегда заботилась о твоем будущем и отдавала тебе все, что у меня было. Приходи тотчас же, как только получишь это письмо, и возьми то, что найдешь под моей подушкой, ибо я не доверяю слугам. Видишь ли, я хочу быть прекрасной даже мертвой. Я лягу на кровать, вытянусь, словом, приму позу. Потом я прижму ягодку смородины к небу, и меня не обезобразят ни судороги, ни нелепое положение тела. Я знаю, что госпожа де Серези поссорилась с тобой из-за меня, но видишь ли, мой мальчик, когда она узнает, что я умерла, она тебя простит, ты ее уговоришь, она тебя превосходно женит, если Гранлье будут упорствовать в своем отказе. Мой Люлю, я не хочу, чтобы ты отчаивался, узнав о моей смерти. Я должна сказать тебе, что сегодня, в понедельник, 13 мая, в 11 часов утра, наступит лишь конец продолжительной болезни, которая началась в тот день, когда с Сен-Жерменских высот вы вернули меня к прежней моей жизни. Душа заболевает, как и тело. Но душа не позволяет себе мучиться так глупо, как мучится тело. Тело не поддерживает душу, как душа поддерживает тело. У нее есть возможность излечить себя размышлением, которое приводит нас к жаровне с углями, излюбленному средству швеек. Ты подарил мне целую жизнь, сказав позавчера, что если Клотильда еще раз тебе откажет, ты женишься на мне. Но это было бы великое несчастье для нас обоих. Жизнь моя была бы, как говорят, горше горького, ибо смерть, так или иначе, всегда горька. Никогда свет не признал бы нас. Вот уже 2 месяца, как я размышляю, и о многом знаешь ли. Некая бедная девушка валяется в грязи, как я до моего поступления в монастырь. Мужчины находят ее красивой, они принуждают ее служить их утехам и, отнюдь не утруждая себя внимательностью к ней, отсылают ее домой пешком, хотя приезжали за нею в карете. Если ей не плюют в лицо, то лишь потому, что от оскорбления ее защищает красота. Но в смысле нравственном они поступают хуже. Так вот, унаследуй эта девушка 5-6 миллионов, и ее будут домогаться принцы. Ей станут почтительно кланяться, когда она проедет мимо в своей карете. Она вольна будет выбирать мужа среди стариннейших родов Франции и Навары. Тот самый свет, который сказал бы нам, двум красивым, любящим и счастливым существам, «Ах, Рокалии!» постоянно приветствовал госпожу де Сталь, несмотря на ее похождение, потому что у нее было 200 000 ливров годового дохода. Свет, склоняющийся перед деньгами или славой, не желает склоняться перед счастьем и добродетелью. А ведь я творила бы добро. О, сколько слез осушила бы я! Столько же, думаю, сколько я их пролила сама. Да, я желала бы жить только ради тебя и дел милосердия. Вот размышления, после которых смерть кажется мне желанной. Так стоит ли сетовать, мой ласковый мальчик? Говори себе почаще. Жили на свете 2 славные девушки, 2 красивых существа, которые обожали меня и умерли за меня без единого слова упрек. Храни в сердце память о короле и Эстер и живи своей жизнью. Помнишь тот день, когда ты указал мне на дряхлую старуху в шляпке цвета незрелой дыни и побуревшем ватном пальтишке в сальных пятнах? То была возлюбленная какого-то дореволюционного поэта. Только солнце не согревало ее, хотя она сидела на террасе Тюильри, ухаживая за отвратительным мопсом, последним из мопсов. Ты сказал, знаешь, у нее когда-то были лакеи, экипажи, особняк. Я тогда ответила тебе, лучше умереть в 30 лет. В тот день я была задумчива. Чего ты только не затевал, чтобы разогнать мою печаль. И целуюсь с тобой. Я еще сказала тогда, красивые женщины всегда уходят из театра до того, как опустится занавес. Ну что ж, я не захотела ожидать развязки. Вот и все. Ты должен счесть меня болтуньей, но ведь я в последний раз несу вздор. Я пишу так, как говорила с тобой. Мне хочется побалагурить. Меня всегда ужасали эти плаксивые швейки. Ты знаешь, однажды я уже пробовала красиво умереть, вернувшись после этого рокового бала в опере, где сказали тебе, что я была девкой. О нет, мой Люлю, не дари никому этого портрета. Если бы ты знал, с какой горячей любовью я только что глядела в твои глаза, прервав письмо. с каким опьянением я погружала свой взгляд в их глубину, ты подумал бы вновь овеянной любовью, которую я стремилась вложить в эту пластинку из слоновой кости, что в ней заключена душа твоей любимой подруги. Мертвая и просит милостыни, не забавно ли это? Полно. Надобно уметь держать себя пристойно в своей могиле. Вообрази только, какой героической показалась бы моя смерть глупцам, если бы они знали, что этой ночью Нусинген предлагал мне 2 миллиона, только бы я полюбила его, как тебя. Барон увидит, как он ловко обворован, когда узнает, что я сдержала свое слово, подохнув из-за него. Я все испробовала, чтобы дышать тем же воздухом, которым дышишь ты. Я говорила этому толстому вору, я полюблю вас так, как вам хочется. Я даже пообещаю никогда больше не встречаться с Люсьеном. — Что надо сделать? — спросил он. — Дадите мне 2 миллиона для него. — Нет, если бы ты только видел его гримасу. Ах, и посмеялась бы я, не будь это так трагично для меня. — Остерегайтесь отказать, — сказала я ему. — Я вижу, вам дороже 2 миллиона, нежели я. Женщине всегда приятно знать, чего она стоит, — прибавила я, повернувшись к нему спиной. Через несколько часов старый мошенник узнает, что я не шутила. «Кто тебе сделает пробор так хорошо, как я? Ба, не желаю больше думать о житейских делах. Времени у меня всего 5 минут. Посвящу их Богу. Не ревнуй, мой милый ангел. Я поговорю с ним о тебе». Вымолю у него счастье для тебя ценой моей смерти и вечных мук на том свете. А ведь досадно попасть в ад. Мне так хотелось бы увидеть ангелов, чтобы узнать, похожи ли они на тебя. Прощай, мой Люлю, прощай. Благословляю тебя от всей глубины моего несчастья. До могилы твоя Эстер. Бьет 11. Я окончила молиться. Сейчас я лягу и умру. Еще раз прощай. Я хочу, чтобы моя душа теплом моей руки перешла в этот листок, который передает тебе мой последний поцелуй. И я хочу еще раз назвать тебя моим милым котиком, хотя ты и причина смерти твоей, Эстер. Чувство зависти стеснило сердце следователя, когда он прочел это письмо самоубийце, написанное с такой живостью, пусть лихорадочной, в последнем усилии слепой любви. «Чем он примечателен, что его так любят?» — подумал он, повторяя то, что говорят все мужчины, не обладающие даром нравиться женщинам. «Если вам удастся доказать, что вы не Жак Колен, бывший каторжник, а действительно дон Карлос Эррера, каноник из Толедо, негласный посланец Его Величества Фердинанда VII, — сказал следователь Жаку Колену, — вы будете освобождены, ибо беспристрастие, к которому обязывает моя должность, заставляет меня сказать вам, что я только что получил письмо девицы Эстер Гобсек, где она признается в намерении наложить на себя руки и высказывает сомнения в честности слуг. По-видимому, они-то и виноваты в похищении 750 тысяч франков. Держа свою речь, господин Камюзо одновременно сличал почерк письма с почерком завещания. Письмо, бесспорно, было написано той же рукой. «Вы чересчур поспешно, сударь, поверили в убийство. Не будьте чересчур поспешны, поверив в кражу». «А-а-а!» — протянул Камюзо, окинув подследственного взглядом следователя. «Не подумайте, что я набрасываю на себя тень, сказав вам, что эти деньги, возможно, будут найдены», — продолжал Жак Колен, давая понять следователю, что он предвосхищает его подозрения. «Слуги любили бедную девушку, и, будь я на свободе, я занялся бы розысками этих денег, которые принадлежат теперь Люсьену, существу, любимому мною больше всего на свете. Не соблаговолите ли вы дать мне прочесть письмо? Это дело минут. Ведь в нем доказательство невиновности моего дорогого мальчика. Вам нечего опасаться, что я его уничтожу или сообщу о нем. ведь я в одиночной камере. — В одиночной! — вскричал судейский чиновник. — Вы туда больше не вернетесь. Теперь уже я вас прошу установить с наивозможной быстротой ваше звание. Обратитесь к вашему послу, ежели угодно. И он протянул письмо Жаку Колену. Камюзо был счастлив, почувствовав, что он может выпутаться из затруднительного положения, удовлетворив генерального прокурора, госпожу де Мофриньес и госпожу де Серизи. Однако ж он изучал холодно и с любопытством лицо своего подследственного, пока тот читал письмо куртизанки. И хотя на этом лице были отражены самые искренние чувства, он говорил себе, а все же это физиономия каторжника. «Вот как его любят», — сказал Жак Колен, возвращая письмо. И когда он поднял лицо, Камюзо увидел, что оно облито слезами. «Если бы вы знали его», — продолжал он, — «какая это юная, какая чистая душа! А какая блистательная красота, дитя, поэт! Невольно чувствуешь желание пожертвовать собою ради него, удовлетворить его малейшие прихоти. Милый Люсьен, как он очарователен, когда ласков!» «Послушайте», — сказал судейский чиновник, делая еще одно усилие обнаружить истину. «Не может быть! Вы не Жак Колен?» «Нет, сударь», — отвечал каторжник. И в эту минуту Жак Колен, как никогда, был доном Карлосом Эррерой. Желая завершить свой подвиг, он подошел к следователю, увел его в нишу окна и, подражая манерам князей церкви, принял доверительный тон. «Я так люблю этого мальчика, сударь, что если бы понадобилось объявить себя преступником, за которого вы принимаете меня, ради того, чтобы избавить от неприятностей кумира моей души, я принял бы на себя вину», — сказал он, понизив голос. «Я поступил бы по примеру бедной девушки, убившей себя ради него. Потому-то я и умоляю вас, сударь, оказать мне милость и немедленно освободить Люсьена». «Мой долг не позволяет мне этого», — сказал Камюзо добродушно. «Но раз это в согласии с велением неба, правосудие умеет быть обходительным, и если вы представите веские доказательства...» «Говорите откровенно, записывать не будем». «Так вот», — продолжал Жак Колен, обманутый добродушием Камюзо, — «я знаю, как страдает бедный мальчик в эту минуту. Он способен покончить с собой, оказавшись в тюрьме». «О, что касается до этого», — сказал Камюзо, пожимая плечами, — «вы не знаете, кого вы обязываете, обязывая меня», — прибавил Жак Колен, желавший тронуть другие струны. «Вы оказываете услугу ордену, более могущественному, нежели какие-то графини де Серези, герцогини де Мофриньес. Да, кстати, они-то и не простят вам, если их письма очутились в вашем кабинете», — сказал он, указывая на две раздушенные пачки их посланий. «Мой орден памятлив». «Сударь», — сказал Камюзо, — «довольно. Поищите другие доводы для меня. Я несу мой долг столько же перед подследственным, сколько и перед общественным обвинением. Ну так поверьте мне, я знаю Люсьена, у него душа женщины, поэта и южанина, переменчивая и безвольная», — продолжал Жак Колен, утвердившийся, наконец, в своей догадке, что следователь склоняется на его сторону. «Вы убедились в невиновности молодого человека. Так не мучайте же его, не подвергайте допросу. Покажите ему это письмо, скажите, что он наследник Эстер, и отпустите его на волю. Если вы поступите иначе, вы раскаетесь, а если просто без оговорок возвратите ему свободу, я сам вам объясню. Оставьте меня в секретной. Завтра или нынче вечером все, что могло вам показаться загадочным в этом деле, а также причины ожесточенного преследования моей особы, но я рискую жизнью, ведь моей головы домогаются уже 5 лет. Если Люсьен будет свободен, богат, женат на Клотильде де Гранлье, моя земная миссия окончена. Я не буду больше спасать свою шкуру. Мой преследователь — шпион вашего последнего короля. — А, Карантен! Ах, его имя Карантен! Благодарю вас! Итак, сударь, обещаете ли вы исполнить мою просьбу? Следователь не может и не должен ничего обещать. Кокар, распорядитесь, чтобы пристав и жандармы припроводили подследственного в консьержери. Я прикажу, чтобы нынче же вечером вы уже были в Пистоле, — прибавил он мягко, кивнув головой подследственному.